want you so bad. Будущее демократии. Что такое большинство? В нынешние времена, не имеющие прецедента в истории, угнетенные народы всего мира пытаются освободиться от пут диктаторских режимов. Невозможно предсказать, каким путем эти народы пойдут к свободе и когда они достигнут своей цели. Но дух демократии жив, и в ближайшие годы ему предстоит торжествовать не одну новую победу. К составлению планов мирной жизни следует приступать еще до окончания войны. Тем, кто трудится во имя торжества демократии, следует задуматься, какие уроки можно подчеркнуть из 200-летнего опыта демократии, чтобы помочь нарождающимся демократическим государствам укрепиться и достичь наибольшего политического успеха. Какие организационные альтернативы создавали демократические государства на протяжении истории? Какая из них наиболее эффективна? Отличительная черта демократии как политической системы состоит в том, что она обещает свободу, и порукой тому служит взаимная ответственность управляющих и управляемых. Но для того, чтобы демократия могла выжить и процветать, она должна управлять эффективно. Слишком часто предполагается, что народовластие чревато политической слабостью, но это совсем не обязательно, хотя история ясно показывает, что при политически слабой и незадействованной демократии сохранять свободу невозможно. Забота о всеобщем благе. В народе, сбросившем тоталитарное иго, нередко живет убеждение, что любая форма демократического устройства устранит или хотя бы смягчит остроту борьбы традиционных политических сил. Такое убеждение вполне понятно в эйфории революционной победы, но, тем не менее, оно абсолютно неверно. Демократия – это новый способ управления, а не путь к ослаблению государственной власти. Постоянная цель любого народа, создавшего государственность, заключается во всеобщем благе. Задача государства и состоит в том, чтобы заботиться об общественном благе. Ибо ни одна часть общества, ни одна политическая сила не в состоянии самостоятельно его обеспечить. Всеобщее благо заключает в себе такие очевидные аспекты, как оборону страны, охрану окружающей среды, развитие социальной инфраструктуры. Но главное – это создание такой общественной структуры, которая отвечает нуждам отдельных лиц и групп и определяет их форму, место и рамки. Удачнее всего это условие описано в книге «Философия демократического государства» Ива Саймона, бывшего профессора политологии Чикагского университета, который в 40-50-х годах написал ряд основополагающих трудов по демократии. Профессор Саймон считал, что в здоровом обществе гражданам совершенно необходимо предоставить широкие возможности добиваться своих собственных целей. Но в отсутствии верховной власти такая самостоятельность может привести к распаду общества. Таким образом, автономия требует власти, а власть делает возможным существование автономии. Недопонимание постоянной необходимости обеспечивать всеобщее благо обычно ведет к недопониманию задач демократического государства. Слабые институты могут показаться желательной заменой поверженной тирании, но такая слабость слишком часто прокладывает путь новому деспотизму. Способность отдельных частей блокировать целое и на законном основании парализовать действия правительства на первый взгляд кажется привлекательной, но такой обструкционизм слишком легко порождает анархию, а анархия ведет к тирании. Существует точка зрения, что идеально демократическое государство должно в своих центральных структурах отражать плюрализм общества. Если общество достаточно разнообразно, то есть разделено на группы по экономическим, социальным или этническим признакам, чувство справедливости показывает, что наиболее естественно стремиться к тому, чтобы отвести всем этим группам определенное место в политической структуре. Проблема, однако, заключается в том, что мало кто из них видит политический смысл в сотрудничестве друг с другом. Такое устройство создает трудности для демократии именно потому, что оно не только не помогает государству постоянно заботиться о всеобщем благе, но и препятствует необходимому для всеобщего блага развитию общенациональной мысли. Недостатки прямой демократии. В нынешнем столетии некоторые обозреватели склоняются к другой модели демократии, при которой различные формы прямой демократии, опросы общественного мнения, народные инициативы и референдумы, например, подменяют представительную демократию, при которой власть принадлежит представителям народа, отражающим общество. И снова подобный подход, на первый взгляд, кажется привлекательным. Если мы разделяем идею народного правления, какие могут быть возражения против прямого участия в управлении самого народа? Но следует иметь в виду, что служение всеобщему благу требует людей, которые несут за него всю полноту ответственности, людей дальновидных, способных работать в правительственных органах и выполняющих функцию, отличную от всех остальных функций общества. Мы хотим, чтобы они были преданы идее всеобщего блага и действовали во имя ее. Но в то же время мы хотим, чтобы правительство всегда и во всем было подотчетно народу. Имея все это в виду, мы с бывшим профессором политологии университета Нордейм Херменсом утверждаем, что в демократических системах критериям ответственности и действенности должно придаваться одинаковое значение. Под ответственностью мы понимаем готовность реагировать на контроль общества, ту открытость, которая дает обществу возможность видеть и оценивать работу государственных органов, чтобы суждения руководителей базировались на реальности, а не на иллюзиях. Под действенностью мы понимаем способность к своевременным последовательным действиям, умение сдерживать противоборствующие группировки и налаживать диалог между правительством и оппозицией. Достоинства демократического строя как гаранта относительной свободы неоспоримы. Но тоталитарные режимы нередко восхваляют за то, что они превосходят демократию тогда, когда требуются решительные действия. Однако те, кто изучал такие режимы, знают, что в основе тоталитаризма лежит полное отрицание необходимости стремиться к истине. Вместо этого тоталитаризм создает свою собственную «истину», в кавычках. И теперь за это приходится расплачиваться. Бездарность тоталитаризма совершенно ясна. Но, быть может, когда-нибудь и демократию будут восхвалять не только за ее стремление к свободе, но и за способность к действию. Краеугольный камень. Правление большинства. Действенность и ответственность в крупных демократических государствах требуют приверженности к принципу подчинения большинству и создания коалиции большинства. Горькие сетования на тиранию большинства отражают плохое понимание механизма образования большинства в современном обществе. Не стоит судить о правлении большинства, спрашивая, всегда ли оно приходит к правильным решениям и не ошибается ли иногда. Вместо этого следует спросить, какая форма правления меньшинства более предпочтительна, поскольку если у власти не стоит большинство, то значит правит меньшинство. Задача создания и сохранения коалиции большинства избирателей в условиях современной массовой демократии носит объединяющий, а не разъединяющий характер. Большинство такого рода отличается умеренностью, а не радикализмом, тяготеет к объединению, а не разделению. Местные и личные интересы в обществе не облекаются в политическую форму и сами по себе не способствуют стихийному образованию большинства. Его приходится сплачивать, организовывать под привлекательными лозунгами. А став политической силой, оно автоматически сглаживает свои острые углы. Без компромиссов невозможно склеить разные интересы в единое целое. Этот процесс не надо считать изменой принципам. Я могу, ничуть не жертвуя своими принципами, пытаться убедить других в моей правоте. Но в то же время я готов сотрудничать с другими ради частичного согласия, пока мне не удается склонить их на свою сторону. То есть лучше что-нибудь, чем ничего. Большинство необходимо создавать, но оно не вечно. Если большинство составляют люди разных взглядов, то оно постоянно распадается и создается заново. Оно по своей природе непостоянно, и в этом непостоянстве заложены и многие из его замечательных качеств. Умная партия, всегда ищущая поддержки большинства, ни в коем случае не обходит вниманием ни один сколько-нибудь значительный сегмент общества. Проигравшие на сегодняшних выборах, которые завтра, возможно, станут победителями, инстинктивно понимают, что еще не все потеряно. Поражение не приводит к их крайностям. В этом смысле принцип большинства не угрожает социальному плюрализму, а наоборот создает плодотворную почву для его процветания. Понимание процесса создания большинства устраняет страх перед тиранией большинства. Большинство может ошибаться, но оно в меньшей степени способно к закреплению своих ошибок. Полезно разграничить изначальные социальные условия в той или иной стране и политические институты, создаваемые для того, чтобы государство могло управляться. В зависимости от этих условий, экономического благоденствия или нищеты, этнической и языковой гармонии или распри, религиозного единства или разобщенности, геополитических преимуществ или уязвимости, страна будет жить спокойно, либо бурлить. Ее народ будет склонен к раздорам, либо к мирной жизни. Разумеется, отношения между политическими институтами и социальными условиями носят динамический характер. Удачно построенные политические структуры сдерживают силы раскола, не уничтожая их. Они стремятся объединить достаточно разнообразных фракций, чтобы предотвратить социальные волнения и неустойчивость, и придать законность действиям государства, заручившись широкой народной поддержкой своих программ. Короче говоря, подобные институты делают ставку на принцип большинства. Как апеллировать к центру? Решение в пользу той или иной избирательной системы играет решающую роль в определении характера будущего демократического государственного устройства. Существуют два основных варианта. Система, в рамках которой каждый избирательный округ посылает в законодательный орган одного представителя, собравшего наибольшее количество голосов, как в США и Великобритании, и система пропорционального представительства, как в Италии или Франции, при которой каждый округ выбирает несколько кандидатов, соответственно, проценту поданных за них голосов. Система «один округ, один депутат» дает широкие возможности для образования коалиции большинства. Партии, соперничающие в борьбе за один единственный депутатский мандат, стремятся ради победы уладить разногласия по существующим проблемам между противоборствующими группами. Вероятно, наиболее ярким примером такой интеграционной политики можно считать выборы американского президента. Самые различные элементы американского общества организуются, чтобы одержать победу под эгидой ведущих политических партий, добивающихся большинства. Такая динамика позволяет объединять противоборствующие социальные силы, обеспечивая легитимность выбранного таким образом правительства, и образует стабильную основу для действий правительства, стремящегося к общему благу. В противоположность американской системе, принцип пропорционального представительства не толкает разные фракции общества к объединению во время предвыборного процесса, потому что для победы не нужно большинства. Некоторые группировки могут завоевать хотя бы несколько депутатских мест без необходимости вступать в предвыборные коалиции. В результате возникают многопартийные системы, и партийным руководителям приходится заключать сделки за спиной у общественности, чтобы образовать правительство. В этом смысле партии иногда полностью зависят от фракций. Вместо того, чтобы синтезироваться в более крупные партии под действием динамики, свойственной избирательной системе «один округ, один депутат». Другой фактор, определяющий шансы на господство большинства или меньшинства, зависит от характера организации законодательной и исполнительной власти. И опять, существуют две основные альтернативы. Система с четким разграничением исполнительной и законодательной ветвей власти, как в США, и парламентская система, где функции исполнительной и законодательной власти сливаются, как в Великобритании. Разделение исполнительной и законодательной власти базируется на убеждении, что лишь возможность взаимного блокирования этих ветвей власти в ответственные моменты, так называемая система сдержек и противовесов, способна ограничить власть государства и гарантировать свободу. Но такое устройство порождает две серьезные проблемы. Во-первых, отправление правительственных функций требует взаимодействия исполнительной и законодательной власти. Если они постоянно вступают в противоборство, способность правительства действовать оказывается под угрозой. Во-вторых, поскольку главной целью предвыборной кампании является избрание исполнительной власти, у законодательного органа нет возможности создать дисциплинированную организацию. В результате развивается система очагов власти в комиссиях, в которых лица, подотчетные только своим маленьким избирательным округам, занимают должности, дающие им независимую и решающую власть. Так работает Конгресс США, где группам давления, представляющим специальные и местные интересы, нередко удается убедить конгрессменов голосовать в их пользу. В противоположность этому, при парламентской системе вся полнота государственной власти сосредоточена в одном месте – парламентском большинстве. И именно это большинство формирует правительство. Очевидно, что такая система способствует концентрации усилий правительства. Менее заметен, особенно американцам, тот факт, что полномочия такого правительства обычно ограничиваются наличием оппозиции, фактически альтернативного правительства, ждущего лишь победы на выборах, чтобы взять власть в свои руки. Диалог между такими партиями позволяет избирателям потребовать правительства к ответу, направляет и сдерживает правительство. Подведем итоги. Первое. Демократическое правительство не в меньшей степени, чем любое другое, должно стремиться к общественному благу путем эффективных действий. Второе. Отличительная черта демократического правительства – сочетание эффективности и ответственности. Третье. Подобный успех с наибольшей вероятностью вытекает из приверженности к принципу правления большинства. Четвертое. Избирательная система, построенная по принципу «один округ, один депутат», создает основу для образования национального правительства на базе широкого умеренного большинства. Пятое. С точки зрения полной реализации преимуществ власти большинства, парламентарное устройство эффективнее системы, построенной на принципе разделения ветвей власти.
What a wonderful world.
All around the cathedral, the saints and apostles.